Замечательно.
Так, поздравляем вас с прошедшим новогодними праздниками и возобновляем наконец трансляции семинара школы благостроения, ведущий Влад Белощапов. Прошу любить и жаловать. Ура!
Ну что, начали. Значит, во-первых, по замечательному вот этому вот анекдоту. Детально разобрать его у нас, конечно же, не получится. По той банальной причине, что, в общем, потому что, короче, читавших меньше половины. Это на самом деле не очень хорошо, потому что, нет, я предельно серьезно. Дело в том, что это то, что называется махровая классика. То есть это вот такой классический, в самых лучших традициях сделанный, начиная от схемы и политической заморочки, такой классический весь дребезги лангедок. Поэтому давайте вы все-таки осилите. На это надо, ну, часа, может быть, 2 от силы с половиной. Оно довольно бодро читается. Значит, по поводу чтения имеет смысл сделать следующую операцию. Что такое шестернка? Все знают. Делается следующим образом. Персонажей там довольно немного. Берется бумажка. На бумажке выписываются имена персонажей по кругу. Вот. После этого вы читаете текст. И каждый раз, когда встречается какая-то связь между персонажами, вы ставите в этой схеме стрелочку. От того, кому надо. Ну, короче, просто ставите стрелочку. Дальше вы можете доводить своих замечательных дополнительных обозначений. На прошлом занятии мы как раз делали такую схемку для этого самого стрижаба. Обозначения могут быть, во-первых, принадлежность к каким-то крупным группам. Вот в случае данной игры. Сейчас к ней придем. Вот. И обозначения могут быть, кому от чего что-то нужно. После того, как вы все эти стрелочки поставите, у вас возникнет картинка, которая некоторым образом похожа либо на шестеренку, либо на очень многогранную звездочку, состоящую из большого количества палочек. Нужно это для чего? Во-первых, это нужно для того, чтобы вам удобно было игру фрагментировать. Потому что, глядя на стрелочки, вы можете обнаружить, что у вас какие-то части игры очень хорошо связаны внутри себя и очень слабо связаны с окружающим. А второе, для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что какие-то роли у вас сильнее нагружены, какие-то у вас нагружены слабее. В-третьих, на этой конструкции очень легко вот этих вот персонажей как-то группировать. От этого с ними случается, от этого у вас улучшается понимание. Значит, во-первых, как бы ты разгруппировал персонажей этой игры?
Я разгруппировал, а для какой цели?
Для того, чтобы понять, простейшую ситуацию, понять, во-первых, основные альянсы, во-вторых, основные силы. То есть альянсы, блоки силы, такой стандартный вопрос к политическому ангелу по любому.
Тогда команда Сыла, его друзья и сторонники. Ну и сам Сыла. Дальше. Паразовка. Наверное, можно выделить такую категорию, как претендент.
Маловато ли их на категорию?
В сущности их.
Ну, по сути, на самом деле, реальным претендентом является один только этот самый.
Да.
Да, нет. Дал не претендент на престол. Дал претендент на полное завоевание. Это не одно и то же. Престол достигается договоренностью между силами. А Дал же претендует на то, что он всех остальных тупо вынесет. Это на самом деле немножко другое.
Мне кажется, что и Дао, и Каануб, и Гему, и вот эти Балии, это все как?
Понятно, да.
Люди примерно одного масштаба.
Угу.
То есть это именно такие большие политики.
А вот это как раз очень хорошее разделение. То есть делить не потому, что они претендуют на престол или не претендуют, а делить их по масштабу имеющихся у них инструментов.
Да. Вот. Дальше. Есть еще люди, которые можно, если так выбирать, то есть большую политическую влиятельную фигуру, и то, наверное, к ней надо еще и баллы
послать. У него нет фактической силы. У него только угроза. Он играет другими инструментами.
Вот. Дальше есть люди, чьи как бы ресурсы основаны на заговоре, интриге, владении какими-то там тайнами. Но это все остальное.
Ну, не совсем все остальное, но близко к тому. Хорошо, окей. Давай, соответственно, мы сделаем это следующим образом. Во-первых, мы выделили ключевые фигуры, которые обладают силами. На самом деле в этот список ключевых фигур Кун не входит. У него как раз войск нет. И если начнется стратегическая игра, то он, в общем, так же бессилен, как любой рядовой стражник второй в четвертом ряду. То есть реальными являются, соответственно, Гема, этот самый Дау и вот эти вот, как они там,
Балины,
да. Вот. То есть, что мы имеем? Мы имеем вот группу вот этих персонажей. Группу персонажей, имеющих, грубо говоря, странные силы. Это разного рода маги и владельцы складов артефактов. Ну, то есть древние и эти самые, и черный дракон. Вот. И некоторое количество персонажей, которые, короче, там вокруг них. Дальше мы сделаем такую операцию, от которой наше понимание ситуации сильно упростится. Мы возьмем и вот так на полюсе поставим этих трех человек.
А, вот, я подумал, что можно так поделить. Есть люди, у которых есть солдаты, есть люди, у которых есть всякие магические фокусы, типа.
А, ну да, тогда магические фокусы, да, в ней тоже войдут.
И есть, наконец, люди, которые сильны связями и информацией.
Угу.
Сюда вот все эти вот верховные коллеги, жрицы, относятся.
Угу. Вот, согласен, да.
Беглые сражики.
Да, согласен. Значит, соответственно, смотрим. Ну вот, собственно, на самом деле мы, по сути, как бы это и в каком-то смысле и сделали. То что мы делаем? Мы берем вот эти три фигуры, на которые надевается политическая жизнь. Почему? Потому что в зависимости от того, то есть они, короче, будут форматировать происходящее. Если, вот, допустим, там Дао каким-то образом с Гемой договаривается, что очень маловероятно с Гемой, но они там договориться могут о странном. То есть, например, нам на том прогоне, в котором я участвовал, была такая попытка договориться о том, что они входят в столицу с двух сторон, и сходятся в поединке над, короче, над тем местом, где дворец, ровно посередине. То есть идея в том, что когда они сойдутся в поединке, этих самых уже не будет здесь, не представлено. Значит, мы их растаскиваем на углу, как фигуру, которую будут форматировать в прохождении игры. Дальше, мы остальных персонажей так или иначе группируем по их связям. На самом деле, связи у них не только связаны с знакомством. Можно заметить, что связи регионального характера. То есть те, кто играют на, допустим, черных драконов на стороне Гемла, они фактически играют на этот лагерь. Даже если они хотят лично удалить Гемла. Как они как по связям здесь взаимосвязаны, так и катят они, в общем, в более-менее в эту сторону. И делаем эту конструкцию действительно трехэтажной. Разделяя на тех, кто воюет войсками, на тех, кто машет артефактами, на тех, кто, короче, по сути является между ними смазкой на самом деле. Те, кто вот информационщики, это некоторые шестеренки, вставленные в механизм, чтобы оно крутилось. Вот. Теперь, глядя на это, мы можем увидеть, что у нас первый очевидный вариант развития событий — это схлопывание позиций Гемлы, то есть несколько мыслей. Первое. Во-первых, совершенно очевидный вариант схлопывания Гемлы и Дала. Чтобы этого не произошло, между ними вставлена распорка ролевого характера с клятвами убить друг друга, с неподеленной женой там, и так далее и тому подобное. Распорка работает, хотя она работает не очень хорошо, потому что чем хуже игрок будет отыгрывать, тем лучше будет его политическая позиция. В идеале надо бы делать наоборот. Вот. Ну, как в принципе, работает. Как правило, они не договариваются. Значит, на что второе хочу обратить внимание. На то, что эти силы, они на самом деле не одинаковы. И тут мы приходим к пресловутому инструменту спектр власть и сила. Значит, инструмент этот заключается в чем? Допустим, у вас есть два способа влиять на ситуацию. Вот наиболее ярко это представляется в такой экономической игре, в которую я в свое время очень удачно поучаствовал на экономфаке. Значит, суть игры заключается в следующем. Имеется цепочка заводов. Они все стоят на одной реке. Первый завод зарабатывает там 10 монет, второй завод зарабатывает 20, следующий 30, 40, 50 и так далее. Каждый завод сливает грязную воду в реку. Он может ее очищать, потратив на это часть своей прибыли. Если он этого не делает, то те, кто стоят ниже по течению, вынуждены вкладывать деньги в очистку воды, прежде чем ее от себя забирать. И в сумме, если, допустим, первый сливает грязную воду на десятку, то в сумме там потери там достигают 50 на всей цепочке в сумме. Вот представьте, что у вас в эту игру играют там 25 человек, к примеру. Разница в экономической силе между ними фантастическая. Последний зарабатывает 250 в ход, первый зарабатывает 10 в ход. Проблема в том, что если никто воду не чистит, то все зарабатывают по 10. То есть у нас имеется некоторая ситуация, когда между персонажами ресурс распределен таким вот образом. У одного есть одно, у другого есть другое, а у тех, кто находится между ними, больше одного, меньше другого. Они выстраиваются в некоторую такую линейку, некоторый спектр. То есть у последнего больше всего денег, у первого больше всего власти.
Мне кажется, играют, это
фокус. Вот фокус. Фокус заключается в том, что первый не имеет возможности заработать деньги нормально. Но при этом он может шантажировать всех остальных на фантастические суммы. Те остальные могут в любой момент ударить в землю копытом. От этого он-то там вначале ничего не заработает. Они получат меньше, но он не получит вообще ничего. На самом деле ситуация неустойчива. И тем игрокам, которым удобнее держаться за фактические инструменты власти, которые плохо умеют договариваться, им очень удобно находиться в конце цепочки. Потому что, допустим, если 24-й хорошо договорился, то 25-й может вообще не шевелиться. Даже если 24-й не договорился с двумя вышестоящими заводами, например, последний получает 23, то есть почти столько же, сколько там зарабатывают все остальные вместе. И вполне себе неплохо существует. Если человек умеет договариваться, умеет держать на себе фокус внимания, умеет сбить людей с толку, не дать им договориться против него, не дать объединиться, то позиция первого идеальна. Он один может насрать всем на колоссальные просто суммы. Мы получаем ситуацию такую, что хотя фактическая сила распределена совершенно неравномерно по игре, хотя фактическая власть распределена совершенно неравномерно по игре, но де-факто положение персонажей, по крайней мере, если игроки попадают на тех персонажей, которые для них подходят, фактическое состояние их на самом деле более или менее равное. Вот этот инструмент очень хорошо, то есть эта игра очень хорошо иллюстрирует то, как очень часто поступают мастера, делая игру, особенно когда они начинают ее делать, начинает схема. То есть, допустим, мы берем банальную схему, которая была реализована в этой игре. То есть возьмем три одинаковые по силе силы, каждые две из которых панически боятся, что. То есть каждый из которых боится, что две другие договорятся. И, собственно, все. Теоретически этим можно обойтись. То есть, если вы играете там, вот простейший вариант, вы играете в покер, у каждого в руках спички, и там, если двое там кинут две спички в одного, он накрывается. Все, вам уже ничего не надо делать. Они на самом деле, вот при такой системе, ну, если их как-то там таймингом регламентировать определенным образом, они будут драться между собой, спорить и договариваться весь оставшийся вечер. Особенно, если они спички там раз в полчаса кидают, это вообще вышло. Но на игре такая равномерная ситуация, как правило, неинтересна. Почему? Потому что такая равномерная ситуация приводит к просчитываемости решений. На игре это плохо всегда. Потому что если у вас игрок хороший, то он просчитывает схему где-то за секунды-полторы, пока вы ему ее рассказываете. Соответственно, перераспределение ресурсов каким-то образом в виде спектра приводит к тому, что ситуацию становится очень трудно посчитать. Где-то она упирается в чью-то сговорчивость, где-то она упирается в необходимость там, крупных альянсов, для кого-то в необходимость мелких альянсов. Она становится очень трудно рассчитывать, независимо от большого количества маленьких факторов. А что такое маленький фактор? Маленький фактор это, например, любовница, которой надо вернуть 10 монет долга, и она в результате из этих 10 монет может повлиять там, на всю экономику страны. Маленький фактор – это какой-то один человек, которого кто-то шантажирует, у него нет собственных войск. Но из-за того, что эта конструкция не может быть посчитана и не может в то или иное положение склинчиться нормально, он может влиять на ситуацию. Таким образом, к чему я это говорю? Потому что на самом деле власть, влияние, возможность, положение игроков на Ундидоке, как правило, очень сильно различаются. Значит, то есть, вот первый инструмент, это пресловутый вот этот спектр власть-сила, его можно как-нибудь переименовать, на самом деле он распространен на любые два крупных инструмента влияния. Точно так же может быть сделан спектр, как, допустим, спектр между количеством войск и наличием магии. Причем для того, чтобы этот спектр реально работал, нужно, чтобы одно не сводилось к другому. То есть, если магия сводится к количеству монстров, которые вы можете вызвать на поле боя, то это, ну, в общем, у вас получится на самом деле просто сила. А вот если у вас количество войск, это то, как вы там будете сражаться, там что-то штурмовать, а при этом магия определяет, какого, допустим, индивидуального персонажа вы можете убить и чем за это придется расплатиться, то есть одно к другому не сводимо, сразу же вы получаете сложную ситуацию, которая, скорее всего, будет склонна к впадению в какие-то альянсы между разными типами игроков, и которую нельзя будет в лоб, ну или очень трудно будет в лоб посчитать. Это первый инструмент стандартный для создания такого неравновесия. Второй стандартный инструмент для создания такого неравновесия. Его в плане нет вообще. Это любимый такой уральский механизм. Называется: чем ты круче, тем больше у тебя проблема. Если в предыдущем инструменте возможности игроков все-таки более или менее одинаковые. То есть, если человек не наделен чем-то одним, то у него есть что-то другое.
С заводами, да?
Да. То есть схема с заводами, схема с войсками. То есть, если ты помнишь, у всех трех участвующих сил сильно разное количество войск. То есть Дал, с одной стороны, имеет самые большие войска, а с другой стороны, его политическое положение самое плохое. Он успел попокушаться просто на всех, он успел перессориться со всеми. В результате ему очень трудно блокироваться, несмотря на самые крупные войска. Дал, допустим, с Гемой, блокировавшись, сносит вообще все, что угодно в регионе, но кроме личной неприязни между ними встает еще и претендент, который у Дала и у Гена никак не совместим. Между ними встает, соответственно, отношение к магии.
Их психические проблемы.
Их психические проблемы не больно-то им мешают. На самом деле психические проблемы здесь притянуты не для того, чтобы усложнить ситуацию, в которой они находятся, а для того, чтобы усложнить переговоры с ними. Вот точно тот же самый механизм, на самом деле, ну как, он очень не похожий, но точно ту же функцию выполняет, использовался на игре Кабир, которая была вот сейчас на РМЛ. Там идея заключалась в том, что люди были очень сильно лимитированы в количестве разговоров, которые они могут между собой совершить. Для того, чтобы два политика могли друг с другом поговорить, они должны вызвать друг друга на беседу по пути меча убежденным. Вызвать друг друга на беседу, подраться на мечах, и в процессе этого разговора, и в процессе потом второй части дуэли, они могут друг с другом поговорить. К чему это приводит? Это приводит к тому, что они вынуждены очень глубокомысленно разговаривать очень о многом и договариваться очень содержательно, желательно сразу обо всем. Этот механизм, точно так же, как сумасшествие двух ключевых игроков в этой игре, призван не для того, чтобы ситуация была какой-то другой. На самом деле их объективные интересы от сумасшествия не меняются. И их личности, в общем-то, вполне совместимы. Ну, на уровне стратегических интересов. То есть они по-разному видят себе тактические приемы, но стратегические интересы у них одинаковые. Это нужно для того, чтобы усложнить переговоры. Чтобы переговоры растянулись на достаточное время, и поиски компромиссов растянулись на достаточное время, за которое все остальные успеют сыграть. Точно то же самое могло бы сделано и каким-нибудь другим способом. Не факт, что это было бы лучше. Это решение мне, в общем, довольно-таки нравится. Оно, опять же, и ролевую игру стимулирует. Вот. Ну и ситуацию сильно запутывает. Значит, соответственно, вот второй принцип сводится к тому, что чем больше у тебя инструментов, тем больше твоя проблема. Лично я это немножко недолюбливаю за то, что обычно людям интересны более сложные проблемы. И получается, что когда у вас какой-то человек получает в руки меньше инструменты, он оказывается наказан дважды. Во-первых, у него меньше инструментов, во-вторых, у него менее интересные проблемы. Но это очень хорошо, когда у вас игроки сильно различающиеся в уровне. А они всегда различаются. Ну, в общем, вот как бы по сути, по этой теме, наверное, все. Следующий момент, с которым это может быть немножко взаимосвязано, это проверка мира на жизнеспособность. Проблема заключается в чем? Дело в том, что чем ситуация симметричнее, ну, как я уже упоминал, чем ситуация симметричнее, тем проще она сваливается в какие-то просчитываемые решения. Когда это происходит на игре, это неприятно, но не катастрофично. Ну, потому что там можно усложнить договоренность множеством разных причин. Когда начинает обсуждаться доигровой и послеигровой мир, это на самом деле очень плохо. Потому что если сейчас у вас могут быть причины не договориться сегодня, то в стратегической перспективе за 10 лет вы хотя бы как-нибудь договоритесь. То есть, грубо говоря, чтобы там тот же самый Дэл не договорился с Гемлой, у них, ну, короче, один из них должен вести себя, Дэл, один из них должен вести себя как полный идиот в течение очень большого периода времени. Потому что если хотя бы в какое-то, на каком-то участке времени между ними исчезнут противоречия, ситуация схлопывается. То есть симметричность плоха тем, ну и как бы просчитываемость плоха тем, что как только вы начинаете разбираться, что было в этом мире чуть-чуть до этого и что будет в этом мире чуть-чуть позже, пространство решений стремительно вырождается. Почему важно до? Потому что вы никогда не загружаете игроков до конца. Они всегда чего-то домысливают. Почему очень важно после? Потому что чем лучше у вас игроки, тем больше они будут играть на перспективу. Понять перспективу, понять стратегию можно только если ты понимаешь примерно, куда будет развиваться государство дальше. Если у вас ситуация стратегически схлопывается, у вас может даже возникнуть такое, грубо говоря, стратегическое нулевое решение. Когда персонаж может проиграть тактическую битву, но из положения, в котором находится мир, совершенно очевидно, что он выиграет войну. И если он понимает, что он проигрывает битву, он запросто может сложить лапки со словами: ну вы знаете, у нас 7 тысяч, а у них 2. Ну ладно, сегодня я не выиграл. Ну, не умру я. Соответственно, почему мы сейчас все это упомянули? Потому что мы сейчас будем немножко разговаривать про идею игры про саму Генриховскую Англию, а в ней фигуры обладают очень-очень-очень-очень-очень разным весом. И ситуация должна быть перекошена настолько, чтобы она не схлопнулась. Потому что схлопнуться всегда легко. Первый признак того, что у вас ситуация на игре начинает схлопываться, мастер может заметить потому, что у вас люди начинают разговаривать внутри них тех же компаний. Если у вас человек испытывает желание поговорить с большим количеством разных людей, это признак того, что у вас ситуация, скорее всего, запутывается. Если человек по очереди говорит с тремя одними и теми же людьми, с первым, вторым, с третьим, с первым, вторым, с третьим, с первым, вторым, с третьим, скорее всего, это означает, что у вас ситуация на игре фрагментируется. Это, ну, в общем, плохо для запутанности ситуации. Так. Ну что, какие-нибудь вопросы? Или мы можем переходить к Генриху? Схлопывание я бы определил следующим образом. Игроки распадаются на фракции, которые начинают решать свои проблемы только во взаимосвязи. Чаще всего это выражается в том, что кто-то делегирует кому-то свои интересы. То есть, например, собирается фракция из 4 человек, и от них говорит один, а остальные кивают. Они там за полчаса между собой договорились, как они поделят наживу. И сейчас де-факто играет один. Схлопывание ситуации может быть, когда... То есть это первый вариант. Собственно, и второй, и третий тоже. Второй вариант схлопывания, это частный случай этой ситуации. Это случай, когда стороны приходят к соглашению, в результате которого появляется очевидное решение. Даже если оно не очень плохо для мастера, это все-таки не очень хорошо для игры. Потому что у нас, ну, банальная ситуация, блокируются две силы, И после этого все присутствующие очевидно понимают, что играть на хулу уже бесполезно. Потому что с южной стороны к городу подходит 7000 войск. Вот. И, собственно, и все. От этого вымирает очень много сюжетных клеток. Ну вот, собственно, на самом деле и все. Вообще-то мастер имеет очень ограниченные возможности вмешиваться в игру по ходу, если он этого не предусмотрел заранее. Дело в том, что, во-первых, мастер, как правило, находится на игре более или менее в информационном вакууме. Люди не очень любят, когда их кто-то подслушивает, даже если это мастер. А, во-вторых, на игре одновременно идет 5-6 политических разговоров, мастер один. То есть удержать картинку, что же на самом деле у вас происходит на игре, довольно трудно. Если игра представляет из себя драку бульдогов под ковром, это значит, что через полчаса мастер реально уже не понимает, какие фракции у вас присутствуют на игре. И никто из игроков не понимает. Это значит, что если вы увидите схлопывание и начнете его как-то пытаться предотвратить, очень большой шанс, что ваши инструменты будут не раздербанивать игроков, а тупо играть на один злодей. Это очень плохо. Как только мастер помог одному из злодеев, он этим оскорбил не только тот лагерь, против которого он помог, но и тот лагерь, которому он помог тоже. Значит, какие здесь очевидные методы борьбы с этой ситуацией? Первый очевидный метод – это закладки, конфликты, которые заложены изначально, но не факт, что выстрелят. Их можно активировать. То есть, грубо говоря, вы можете увидеть, что ситуация схлопывается, в загрозах написано, что ты убил ножом в спину этого человека, ну или, по крайней мере, пырнул и выкинул в реку. Они предполагают, что этого человека на игре нет. В середине игры может выясниться, что этот игрок на игре есть. Более того, он мог даже сам этого не знать, потому что у него частичная амнезия. Ну, то есть, эта вот закладка была оставлена, но она может быть использована, а может не быть.
Я вспомнил того, но он не знает.
Ну, вообще, ретроградная амнезия, она проходит мгновенно. Бакс включилась. Человек мог из-за травмы потерять момент травмы, там, плюс 10 минут от травмы и минус там, полдня до травмы. То есть он не помнит не только, кто его пронул ножом, но и даже почему и куда он вообще пошел и о чем он занимался в этот день. День у него выпал. Вот. Ну, в какой-то момент травма выключилась. Человек получает конверт и начинает очень изменившимся взглядом смотреть на окружающих. Да, что-то такое. Ну, это как бы это не очень хорошо. Это не очень хорошо в виде анонимки. Почему это хорошо, не хорошо в виде анонимки? Потому что анонимка всегда тыкает в кого-то одного. Какое-то всплывание персонажей может всплыть, допустим, компромат в середине игры. Это вот тоже не очень хорошо, потому что бьет в какого-то одного персонажа. Очень хороший механизм – это когда в середине игры неожиданно меняются правила игры. Например, засуха в сельскохозяйственной области в этом, ну то есть наступает засуха, все об этом узнают. Все области, происходящие сельское хозяйство, производящие сельское хозяйство, перестают его экспортировать, потому что кушать хотят. Все области, которые, в общем, производили сельское хозяйство с трудом, понимают, что каждый второй умрет, если они что-то не сделают. А предыдущие альянсы в этой ситуации могут оказаться недейственными, потому что между собой договаривались все сильные, а теперь надо как-то сильным разговаривать с сытыми. Изменение условий – это еще и хорошо, потому что игроки вынуждены пересматривать свои соглашения. То есть, допустим, вначале мы договорились, что я продаю газ по 250. Условия игры изменились, цена на нефть упала 3 раза за 1 год. Если я сейчас не выдавлю из них большую сумму, через полгода ее выдавить будет нереально, потому что цена для газа для Европы станет там, меньше 190 баксов. Соответственно, сменить договоренности нужно сейчас. Или никогда.
Ну, в той игре, по которой ты сказал, ты когда области каждый год такая премия операция на год вперед.
Ну да. Нет, есть фокус, понимаешь. Допустим, Газпром впервые за всю историю Газпрома насчитал украинцам пени за недавние. Чего? Вот. Да я понял. Вот. Нет, но ты при этом в камере. Во-первых, Газпром насчитал пени. Без пени Украина как бы типа расплатилась. С пенями она как бы типа не расплатилась. Никогда раньше Газпром этого не делал, хотя это его законное право. А во-вторых, Газпром никогда не перекрывал заглушку до конца. А сейчас в этой самой транспортной системе в трубах газа тупо нет. Потому что украинцы его оттуда уже весь выбрали и весь истратили, какой он там был в трубу.
Это сложно. Это сложно.
Ну, как ты...
Газпром говорил, что у вас он там есть.
Пресс-секретарь Газпрома Куприянов над украинцами, мягко говоря, издевался. Он отлично знает, что его там нету, поэтому он сказал: а еще мы требуем, чтобы газ там появился тогда же, когда мы его залили тут. Полная емкость газотранспортной системы вполне сравнима с той суммой газа, которую мы им передали в качестве первой подачки. Поэтому если бы они тупо его к себе пустили, возникла бы дурацкая ситуация. Он систему затек и ниоткуда не вытек. То есть мы со своей стороны подали 75 атмосфер, ну 100 атмосфер. Норма там, в общем, до 250 может доходить. Газ по трубам распределился, труба имеет диаметр несколько метров, длину 1300 километров. Он стал по всей системе 10 атмосфер, отсюда до туда, ну там 20. Поэтому если открыть трубу с этой стороны и открыть трубу с той стороны, то с той стороны он будет вытекать в 7 раз медленнее, чем втыкать цепь. Поэтому они и уперлись. Но... Через 36 часов непрерывного снабжения. Им никто не дал 36 часов непрерывного снабжения. Потому что за 36 часов труба наполнится.
Да.
Вот.
Вопрос, на что бы расчет изначально? Просто поприкалываться?
Нет, ну все очень просто. Теперь же точно известно, кто не пускает газ. Украина не пускает газ. Украина... Нет, извините. Юридический договор между Газпромом и Венграми. В договоре про Украину ничего не сказано. А теперь все очевидно. Мы им газ отдаем, они его не вынимают. Видите, как все плохо. Украинцы вас накалывают. А украинцы тоже вынуждены накалывать. Потому что они вынуждены либо наколоть, либо украсть. В их положении лучше наколоть. Так вот. Короче, на самом деле это можно долго обсуждать. Это очень смешно. Лучше делать это на форуме с цифрами. То есть второй механизм — это смена условий игры. Третий механизм — это вскрывание некоторых персонажей. Например, в той же самой игре Кул замаскирован, но Кул почти наверняка всплывет тогда, когда сможет до чего-то осмысленно договориться. Либо когда сможет запалить кого-то на действие, за которое можно отрубить голову. Это очень сильно меняет политический пейзаж. Кул есть и Кул нету — это две очень разные ситуации. Вот. Особенно в учете игры, в которой очень много вопросов решается на дуэлях, а у него коэффициент... Ну, в общем, как у двух его основных противников вместе взятых. Последние странички. Вот. Так. Да, в общем, на самом деле. И, конечно, четвертый самый знойный инструмент — это появление у всех новых проблем, которые решаются новым способом. Это в середине игры может что-то радикально измениться. Например, корабль скажет: вы знаете, мы тут пытались маневрировать, вот, у вас же не получилось маневрировать, так теперь этот астероид у нас вырежется через 2 часа. А раньше он вообще-то мимо пролетал. Вот. И вместо того, чтобы делить места в кабине управления крейсера, все резко начинают делить места в спасательных шлюпках. Вот. То есть появление некоторой новой задачи, которая дает некоторый новый импульс, новый пик договоренности и разрешения проблем, и как следствие...
Задача была задана? Да.
То есть это тот пик, который мастер изначально закладывал. Причем он предполагал, то есть когда он это закладывает, он скорее всего предполагает, что способы разрешения разные. Хотя вот это как раз мелочь. Гораздо важнее, что наиболее выгодные альянсы для разрешения этих ситуаций должны быть разными. Потому что игра — это в основном договоренности. И когда условия перещелкиваются и люди ощущают потребность договариваться по-другому, происходит резкая вспышка договорной активности. Кстати, пример в копилку Генриха. Ну, в копилку Генриха может быть не пример. А вот если взять чуть более поздний эпизод, ситуация при английском дворе с Елизаветой и ее любовником таким полуофициальным, она вот просто ситуация в английском дворе, это одна ситуация, а если становится известно, что испанцы начали строить непобедимую армаду и закончат ее строить через один месяц, через два месяца, через пять месяцев, политическая ситуация радикально меняется. Красивый любовник вдруг неожиданно теряет в цене, а герцог Уэссекс, несмотря на свою глубокую предательскую сущность, обладающий 2000 войск, вдруг резко приобретает в цене. Потребность в альянсах меняется радикальнейшим образом. Пошел следующий итог. Вот. Ну что, давайте вернемся к Генри.
Ну давай. Что именно надо сделать? Я могу сказать, какие у меня сейчас есть.
Здесь вот, посмотри, пожалуйста, картинки есть? Картинка.
Сейчас не должен быть у меня.
А, ну, собственно, я попросил. Да.
Все
хорошо. Так, давай мы начнем все-таки немножко минимально не с частности. А, собственно, что у тебя продумано?
Я придумал момент, который мы будем показать.
Окей, давай.
Это декабрь 1532 года, сразу повторяю, 2. Собрался на этот праздничный прием, на котором присутствуют разные видные государства, а также иностранные послы. И буквально это последний момент, когда люди из разных лагерей могут о чем-то договориться, потому что завтра будет уже там парламент, решающее голосование. Все будут заявлять свою позицию официально по насущным вопросам.
Ну, вот. Есть некоторый такой аналог большого этого там кельтского большого собрания животных.
Да. А. Король уже прямо заявил, что он хочет провести себе турнир. Вот. И уже папа ему отказал. И вот сейчас он уже в одном шаге от того, чтобы посмотреть на наш папа и дитя посмотрели. Собственно говоря, в реальности это за месяц до венчания сам Болей, которое произошло еще до того, как официально было объявлено о недействительности его прежнего брака.
Ну вот, типа люди.
Такой вот момент. Что еще я придумал? Ведь я прописал для некоторых персонажей цели.
В рамках какой цели?
Не знаю.
То есть просто абстрактные задумки, которые как-то потом могут лечь, а могут не лечь.
Ну да.
Окей, хорошо.
У меня шестеренки еще нет, ну хотя в каком-то смысле она есть. То есть, собственно говоря, рассказывая про каждого персонажа, что он хочет, в этом самом задаю некий свет его инструктивной любви.
Ну, попробую, хотя у меня есть опасение, что эта конструкция будет неустойчивой. Окей, давай.
Вот. Цель гемы. Ему, во-первых, нужна Анна Болейн, во-вторых, ему нужен сын наследник, в-третьих, ему нужно заткнуть дыру в бюджете, в-четвертых, ему нужно удержать все территории, но там, труднее всего, удержать Мхале, на которой претендует Франция. И в-пятых, он заинтересован в том, чтобы не делиться властью, но не делать никаких поступков в парламенте. Я предполагаю, что всего сразу он добиться не сможет.
А какие уступки парламенту возможны?
Ну вот, так у нас парламент имеет право вето на налоги. А вполне возможно, что он потребует себе еще, допустим, право решения вопросов войны и мира.
Ну, то есть де-факто уже потребует. Потому что если станет вопрос, что захочет потребовать или не захочет потребовать, то тут очень трудно договориться. Может быть, если и не потребовал, то по крайней мере озвучил позицию. Ну ладно, окей, хорошо, да. Давай двигаемся дальше.
Дальше. Цели Екатерины Орловой. Она, во-первых, хочет остаться королевой, во-вторых, хочет обеспечить престолу наследие для своей дочери Марии. В-третьих, хочет устроить Марии брак, ну, то есть сослать ее в королевский дом какой-то приличный. И в-четвертых, сохранить Англию католическую.
Ну, точно, все довольно просто. Дальше.
Цели испанского посла. Тут вот я думал о третьем пласте игры. Мы изначально планировали какие-то вопросы, связанные с морем. То есть я их хочу заменить на вопросы, связанные с торговлей, с пошлинами и таможенными режимами.
Угу.
Вот. Таким образом, он заинтересован в том, чтобы Англия открыла для испанских товаров беспошлинный импорт, а французские наоборот запретила. Ему хочется использовать как-то Англию для нейтрализации Франции, возможно, на одно два варианта, либо их просто вправить, либо заключить с Англией союз. Вот. Кроме того, у него такая идея, что хорошо бы, чтобы так Мария осталась единственной наследницей Генриха и...
Ну, если причем хуже англица,
нет, чем остальных. Нет, ее выдать замуж за нашего Филиппа, наследника испанской короны, как это было в реальном системе, не только сорвалось. Ну, в общем, обеспечить Гафу, там, английскую корону.
Угу.
Вот. Ну и еще идеологическая миссия – сохранить Англию католической.
Здесь, хорошо, дальше.
Французский посол. Он хочет получить Калию. Вот. И я предполагаю, вот Францию такой представить страной в военном смысле сильной, агрессивной, вот, которая намерена взять что-то плохо лежит, а потом никто не считает. А, ну, получить Калию по-хорошему и по-плохому. А, дальше, у него есть симметричная испанском послу задача в отношении торговли. Наши пошлины, они просто не хотят. Ну, остальное тоже достаточно симметрично. Как-то использовать Англию против Испании. Подумать, нельзя ли выдать Марию за нашего наследника трона.
Филиппа очередного назовем его так.
Ну,
Генрих очередного.
Которого в реальности женили на Екатерине Медичи. Примерно в это же время.
Mm-hmm.
Вот. Дальше. Что у нас есть еще? Ну вот для Марии, собственно, цели только две. Унаследовать трон. Если это не получится, то хотя бы сохранить статус законной принцессы. Для Мубалии.
А, да, вот.
Понятно. Цель стать королевой. Еще я придумал. Цель расправиться с фаворитными соперницами. Ну, еще можно попробовать такую историческую фишку подобрать. Потом, когда Генрих уже обвинял Анну Болейн, он ее обвинял в том числе, что она не выполнила обязательства дать ему наследника мальчика.
И говорит, брачный договор, конечно?
Нет, ну договор, конечно, такой никто второму у меня не станет подписывать, но вполне можно сделать так, что Генрих от нее будет требовать в той или иной форме какого-то обязательства. А ее задача какого цвета не давать, по возможности.
В смысле, в какой форме она может быть дана?
Ну, допустим, просто как обещание присоединиться.
Ну тогда уж при народе, наверное, свидетели.
Ну при народе это слишком смешно. Вот король должен понимать.
Не-не-не, я имею в виду, что в смысле... Ну, короче, как бы я была царицей.
Ну да.
Я бы для батюшки царя родила богатыря.
Вот. Еще я кое-какие цели хотел прописать для генерала.
Окей, хорошо.
У нас на игре три генерала. Ну, они вот некоторые типа маршалы. Потому что их же, я думаю, сделать таким ответственным за порядок. В дворце, вот, на этом празднике, я думаю, что вот, из всех присутствующих только у них будут мечи, и только они могут, ну, собственно, вот,
здесь кинстать.
А, прямо здесь убить и резать, если это понадобится. Но они не могут делать это совсем очень прополую, потому что так будто они не ходят войска. А они могут это делать только как реакцию на какой-то поступление. Ну, вот. И таким образом у них одна задача, это у каждого из них, поддержание хотя бы какого-то порядка и приличия, без которого армия сражается. Вот. Дальше все они заинтересованы в увеличении военного бюджета или не сокращении. Ну и есть специфические интересы. Каждый из них хочет, чтобы он стал главнокомандующим, во-первых. Во-вторых, есть у нас один из них Дарси, католик, который реально поднимет мятеж, если Англия отложится от Рима. Ну, вот остальное я не додумал. Okay. Вот. Ну, по другим персонажам есть еще какой-то цвет. Замечательно там. Просто на связи. Ну вот, с точки зрения какой-то схемы, все это рассмотреть.
Вот. Вот теперь смотри, и что они имеют.
Да.
Кто у нас будет его критиковать? Значит, на очевидности остается один так. Начнем. Ну, тут... Ну, можешь ты, если напомнить.
Нет.
Ну, потому что это тебе полезно критиковать. Я этим занимаюсь уже очень давно, видно. У нас цель критики не в том, чтобы его покритиковали.
Нет.
Цель в критике, чтобы вы критиковали. Потому что вы должны уметь критиковать себя, его и вообще все, что в присутствии вас произносит. В идеале с одного прочтения. Можно сделать как? Ты можешь, там в общем не так много информации. Ты можешь набросать пресловутые имена с плюсиками и минусиками. Она может коротенько напомнить основные тезисы. А ты не радуйся, ты следующая будешь.
Я думаю, что уже на предыдущем занятии разбирали.
А мы на каждом, мы на каждом занятии придираемся к чему-нибудь. Ну, давайте, давайте. По пунктам у нас там, что у нас есть. Из тех, кто у нас пока что был упомянут.
Я их перечислю еще.
Просто по именам, да.
А ты Гена, Екатерина, Мария, Анна. Испанец, француз и три генерала.
Ну и если мы говорили о пограничном пласте, там где-то еще и епископ маячит, который у нас.
О, нравится. Ну да, там еще маячит, ну, конечно.
Да, они там напомню маячат,
там еще три парламентских фракции маячат. У каждой своя позиция по пошлину.
Ну, ладно, о них мы пока не говорим.
Генрих, муж Екатерины, Мария их дочь. Екатерина хочет развестись, жениться на Анне. Анна Болейна, да просто дворянка средней руки.
Ну не то, что средняя
руки. Такой обычный, такой, не самый крупный ангел.
Да. Ну кто такие посольские генералы?
Ну, во-первых, альянсы. Какие альянсы победили?
Ну, альянсы с Францией и Украиной, да? Соответственно, альянсы Генрих и Анны. Общие цели. Как будто настоящие. Вероятно, как все, и они будут закрываться в Францию.
Правильно? Ну, это ситуация. Зависит от сильно зависит от поведения испанцев. Но да, вероятность пока была небольшая. Это на мой взгляд. Окей. Хорошо.
Можно даже больше что-то.
Что у нас еще внутри альянсов, то есть я смотрю. Что у нас внутри альянсов? Ну да, в принципе, на том, что сейчас известно, тоже понятно. Что еще внутри... А, ну, кстати, к испанскому альянсу, соответственно, автоматом примыкают католические генералы.
И Марии.
Ну, естественно. А к тому самому, к протестантскому альянсу, протестантский генерал не факт, что прибывают, но они какие-то свои интересы. Окей, хорошо. Какие у нас роли слипаются, ну, вот происходит в тот самый коллапс, о котором мы только что говорили.
Ну, вот действительно, все католики.
А понятно, что все католики это одна фракция, но у них не совсем одинаковый интерес. Мне, может, не очень хотеть жениться на испанцев, на самом деле пока еще не слепан. Где там слепан не есть? Но в чьи-то внутри фракции. Какие позиции могут слипнуться внутри испанцев?
Они
ну, да. Кто вокруг этой позиции может слепнуть? Ну, испанский посол может дать брак на аргонской линии?
Ну, нет.
Ну, это зависит от того, что нам предложат. Технически это возможность.
Теоретически может.
Теоретически, в принципе, может. Они на самом деле не совсем однозначно
слепаются. Ну, тогда нужно
по умолчанию. По умолчанию, да, что там его тоже. По умолчанию, да, у него факторов нет. Но мы предполагаем, что они не могут быть.
Вот у кого... Из общей картины мира следует, что это скорее невозможно. То есть для инстанского
пространства. Ну, согласен, а да. Ну, какие могут быть какие-нибудь.
Если там дали, нам предложат. Вот так Шотландия будет отдать для моральной компенсации.
Ну, для моральной компенсации можно отрезать, допустим, все, что левее Ирландии. Испания серьезно подумает. Я думаю, если подумает. Арагонская не так цена, как все, что левее Испании. Вот. Окей, хорошо. А с кем еще может блокироваться та же самая Мария? С послом разобрали, с генералом, он может блокироваться? Ну, в общем, скорее не может, потому что у них интересы просто не очень пересекаются.
Но если перед тем,
ой, перед тем. То есть она может пытаться держать генерала на коротком поводке, но это будет использование одним человеком другого, а не слепаном. То есть использование всегда подразумевает договоренности, и в этой договоренности можно играть. То есть на таких условиях нельзя отдастся. Ненадолго, конечно, переговоров, но хотя бы факт переговоров есть. Окей, дальше. С Марией. Что может помешать Арагонской блокироваться с Марией? Не помню.
Я тоже не помню. Потому что на самом деле здесь я не вижу ни одной ситуации, в которой эти две роли не могут сойтись. То есть де-факто двух человек играет будет только один, тот ходит по шкалочке.
Ну, можно для такой цели сделать, например, больше. Что Мария хочет выйти замуж за какого-то мужчину. Хоть бы даже до того же католического генерала. А Екатерина хочет, чтобы она прилично была выгнана не в королевский город. Хоть испанский, хоть какой еще.
В такой ситуации проявлять свои нравия можно, но очевидно. Потому что, ну, в общем, короче, можно попробовать придумать какую-то дополнительную линию, но, скорее всего, ситуация будет неустойчивая. Скорее всего, либо на одну линию не поверят, либо в другую линию не поверят. Либо ей скажут: девочка, ну ты же понимаешь, сейчас не время для выступаться. Подожди полгода, поженишься на ней через полгода. А, либо, соответственно, может быть альтернативная ситуация, когда она упирается ровно, и отправится вверх.
Теоретически возможна такая комбинация. Екатерину убить, а Рим объявить на принятие престола.
При жизни Генри.
И Болейн, и Супер, и Мария.
Как Болейн не будет Супер, если дети не будут наследниками?
Ну, в общем,
потому что как только дети перестают быть наследниками, они превращаются в одну большую мишень. Если с ними хоть что-то случается, а это очень легко устроить, они вылетают как самое юридическое право.
Ну, в принципе, такого персонажа, как Мария, из этой игры пока можно вообще выбрать.
Собственно, да. То есть Мария, вот, во-первых, Арагонская слипается к Марии на НФО. Во-вторых, они совершенно четко попадают в один понятный заранее альянс. Окей, внутри второго альянса у нас что имеется? Внутри второго альянса у нас имеется Генрих, а у нас имеется Анна.
Внутри второго альянса есть еще, по сути, советники Генриха, о которых я ничего не говорю.
Ну, пока мы не рассматривали интересы советников вообще, поэтому пока у нас во втором альянсе имеется Генрих, Анна, ну и может быть
Красный Франтон, Красный.
Да, все остальные под вопросом, на самом деле. В каких случаях интересы Генриха и Анны могут сходиться? То есть при каком случае это уже походка вообще будет? Ну, в каком случае Генрих ни о чем не ругается сам? Ну, банальный вариант. Генрих говорит: давай я буду с тобой спать. Анна говорит: давай ты не будешь со мной спать, пока ты не умираешься. И после этого они начинают ругаться. И прав, все кажется нет. Ну, то есть она согласна быть королевой, не согласна быть подстилкой. А Генрих, допустим, не хочет ругаться с врагом. Это тот вариант, с которым он начинает. Отсюда возникает ситуация для того, чтобы они ругались. Что надо, чтобы они не ругались?
Ну вот. Вот Генрих разводится с Арагонской. Это как раз не надо. Нет.
На самом деле ругаться они перестанут намного раньше. Ругаться они перестанут в тот момент, когда Генрих скажет: окей, я согласен. А фразу «окей, я согласен» Генрих может сказать на 4 секунде.
Нет.
Ну, если их интересы совпадают, то любая самостоятельная попытка со стороны Анны, вообще говоря, самоубийство. Потому что у Генриха в руках власть, и если Анна начнет вести самостоятельную политику, она это
просто... Ладно, вот в чем он расходит. Генрих, ну вот он когда женится на Анне, он все равно будет ей изменять. А Анне это совсем не нравится. И она заранее хотела бы уничтожить, ну, потенциальных соперниц, которых ты подготовился на телефоне.
Да у нее пока сейчас более серьезные проблемы. Тут потенциальной соперницей вообще-то является действующая жена короля.
Ну да, но тут в этом смысле она как бы уже добилась своего согласия. И теперь политически они в одной лодке.
Паш, смотри, опять она захочет.
Во-первых, она может не захотеть. Потому что проблему нужно решать в порядке очередности. Сначала положить короля в постель, нет, сначала под венец, потом в постель, потом у него появится наследник от меня, а потом мы разберемся со всеми остальными девицами.
Это возможное действие, но не обязательно.
Грубо говоря, если она думает, что она может родить, кстати, вот это очень хорошо. Если она думает, что она может родить сына наследника, а она вообще как бы не имеет к этому пока, допустим, никаких этого показания, то с ее точки зрения очевидно не припыхаться, потому что каждый сегодня как хочет. И если она просто неукалечно будет делать свое женское дело в течение следующего полугода, то потом от нее оно никуда не денется. Соответственно, очевидно слепание в этой фракции, это слепание между Генри и Анной. Генри говорит, окей, я это сделаю. Анна говорит, замечательно, я тебе верю. Все. Какая-либо внутренняя политика перестает вообще действовать. Если Генри ее не кинет в последний момент, а если он с ней уже сел в одну лодку, то ему смысл не накидывает, то, соответственно, Анна как действующее лицо, в общем, почти исчезает. По крайней мере, это действующее лицо на политическом поле. Она просто опасна ему будет своими договоренностями. А этого могут не простить.
Ну, на нее может быть, да. То есть, ее может убить, там, или уезжающий, положить характер. Но, ну, но не самой...
Ну, за это было, вот другое. Это, в общем...
Да, ну...
Можно еще вот что сказать.
А если удастся, что, допустим, мы закладываем персонажа, который решает, ну хрен с ним, мы рискнем, мы попробуем ее убить. Не дай бог, ему это удается. После этого игра коллапсирует вообще, потому что исчезает пространство конфликта. Он говорит, ну, умерла, так умерла. И начинает искать себе следующую любовь, которая, возможно, будет сговорчивой. Ну, типа и ведущий. То есть тоже чревато, да. Плюс на убийство любовницы короля еще, в общем, надо сильно решиться. Что тот, кто это будет делать, скорее всего, выживет где-то секунды полторы, если ему повезет. А если не повезет, он выживет двое суток, расскажет вообще, с кем он об этом говорил. Вот и так далее.
Есть еще какой-то. Анна, в общем-то, это... Ну, она много очень времени провела во Франции. У нее куча там...
Что еще сильнее увеличивает вероятность жесткого альянса Генри Ханна с французами и делает ситуацию еще более непростой. Теперь смотри, следующий момент. Допустим, ну, у нас эти альянсы, ну, если альянсы сцепились в жесткой форме, то есть если у нас коллапсировали позиции испанских французов, говорит Аня Аргонская, да мы вообще-то за вас, я за тебя и всех здесь вокруг. Арагонская с Марией, очевидно, слепается, потому что ну, пока вообще не имеет формы интереса. Она говорит, отложим разборчик на полгодика, там видно будет, повзрослеют заодно. Вот. С другой стороны, у нас слепается Генри Ханна. Во-первых, у нас появляется ровно два действующих лица во всем этом процессе. Генри и Арагонская, которые между собой разговаривают. Причем, главное, ни через кого действовать не могут, они нужно разговаривать только друг с другом. Второй момент, гораздо более опасный, заключается в том, что у тебя де-факто вся юридическая власть оказывается на стороне Генриха, и кроме, собственно, угроз внешней этой стороны Испании, они перемыли загородить-то, в общем-то, нечего. А это тот аргумент, который она применять, ну, как бы, не может формально. Потому что если она скажет, если ты, короче, сейчас со мной не захочешь говорить, то испанский язык туда вторгнуться все сорвут, то это как бы вообще называется государственная война. То есть это может подразумеваться, но это очень похоже, не очень близко. И тогда что мы получаем? Если мы начинаем писать ситуацию от объективных интересов людей в эту эпоху, в это время, так как мы здесь привыкли, то у нас, во-первых, возникает четкое деление на фракции, которые прозрачно и понятно. А во-вторых, у нас возникает очевидное решение для действующих лиц. Ну, возможно, они будут апеллировать к палате лордов, судьям. Но, с другой стороны, если Генрих нажмет, лорды проголосуют так, как нам. В лучшем случае они с него за это что-то возьмут. Но проголосуют они все равно так-то скажут Генрих по такому вопросу. Никто не будет вставать между Генрихом и его кроватью. Здравым умом. Вот. И, соответственно, что мы получаем? Мы получаем, что если мы просто берем и переносим ситуацию из исторического эпизода, она у нас берет.
Ну вот, а мы же можем попробовать
ставить расход?
Нет, стимулировать Генриха, чтобы он получил ситуацию более выгодную, чем то, что получил реальный эпизод.
А что он, если он разводится, то есть что он теряет? Он теряет папу, ну, как бы развестись без согласия папы и не потерять папу, нет, это невозможно.
Что папу не терять? реально, что он потерял, во-первых, колено, все-таки, а во-вторых, был мятеж.
Ну, мятеж – это не то, что может быть определенным видом. То, что на самом деле народом. А потеря колена, ну да, он может попытаться не потерять колено. Ну,
нет.
Только в случае, если Испания идет на прямую агрессию. Mm-hmm. А если Испания не идет на прямую агрессию, то есть смысл отдавать колено за нужно
поводу. Колено, в общем-то, Франция находится.
Нет. Понимаешь, я не вижу, что если Испания идет на прямую агрессию, тогда Франция может забрать колено. Почему? Если Испания на прямую агрессию не идет, то, в общем, какой смысл драться за колено сейчас?
А Испания и Франция, Испания и Санкт, это реально геополитических конфликтов нет.
Ну, кроме общего, да.
Да. А вот...
И а общий шестерный транспорт.
Ну да, то есть экономически там может быть. А вот Франция это реально угроза для Англии военной.
Франция это военная угроза, но Франция это военная угроза на единственном коле. Вторжение Франции на острова, ну, мало реально.
Мало реально.
А вторжение Испании на острова, то есть правда, в общем. Да они не так уж много не доплыли. Ну там путь остался совсем чуть-чуть. А сколько там? 10-12 перцев испанской пехоты? Английскими пешими силами не останавливаются никак. Вместе со всеми пленными. Просто никак.
Но испанцам просто не хватает. Вот испанцам вся эта Англия гораздо менее интересна, чем Милан. Кроме того, у них там турки Вену осаждают.
Ну, это если испанский посол решит, что он не играет в свои политические цели, которые в заднем передвигу, а если он решит, что он их играет. Понимаешь, ты начинаешь пытаться притащить в игру какие-то частности, которые задевают только один элемент системы. То есть, допустим, Милан и его торговля, она интересует испанского посла, но она не интересует никого, кроме испанского посла.
Нет, это просто как бы...
Если бы ты попытался привнести, допустим, борьбу за море, то это бы имело смысл, потому что в борьбе за море может быть вовлечено несколько игроков. А вот в Милане вовлечен только испанский посол, никто больше. Точно так же, как в Хале, заинтересован ровно два человека вообще. Ну, может быть, генералы так из чувства патриотизма, или если он полностью с ним там владеет. А так, только, опять же, только два человека. То есть, на самом деле, смотри, что. На самом деле, конструкция, если она взята из исторической, в качестве прототипа один в один, она тупо коллапсирует. Это нужно, на самом деле, это не исключение правил. То есть практически всегда, если ты откроешь книжку и возьмешь реальную историческую ситуацию, она скорее всего просчитывается, скорее всего схлопывается. И ой, а почему это происходит? Это вот, кстати, на самом деле очень включительно то, что у нас сейчас произошло. Почему это происходит? Во-первых, это происходит потому, что мы откидываем какие-то крупные пласты. То есть, допустим, здесь мы полностью откидываем экономику. Или мы ее здесь пока еще не придумали, как вводить. Потом, то есть первое. Второй момент. Мы де-факто откидываем, в общем-то, отношения между людьми. Потому что, когда у нас начинается игра, каждый имеет возможность говорить с каждым. На практике они 20 лет уже жили, и этот испанский посол, этот Генрих, понимает, как Булкина. И он еще только рот открыл, а Генрих уже точно знает, что испанцы сейчас будут говорить о том, что очередной англичанин обокрал очередной испанский клеон. Да, я это слышал 53 раза. Сегодня из вежливости я послушаю 54. Вот. То есть на самом деле в реальности у них некоторые установившиеся ситуации. Дальше. Та ситуация, которая установилась в реальности, она установилась в некоторой точке равновесия. То есть у нас было 20 мешков пороха с левой стороны, 10 мешков пороха с правой стороны. Поэтому сейчас войска стоят на вот этой линии. В состоянии 2 от этого мешка и 1 от этого. То есть система находится в некотором равновесии. Некоторые изменения ситуации из этого устойчивого равновесия переводят ситуацию в некое другое устойчивое равновесие. Нам может казаться, что на самом деле вдруг войска Англии пошли и Франции пошли, взяли и вынесли колено. На самом деле война не одномоментна. На самом деле войска Франции начали наступать на Кале, тот день, когда Жанна д'Арк подняла флаг против Орлеана. Они все это время туда идут, просто не прыгнут на остановку. На самом деле, то положение, которое наблюдается под Кале, это положение равновесия. На Лангедоке мы, как правило, не можем играть в положение равновесия, потому что в этом положении, в общем-то, все более или менее уже на чем-то договорились. И не имеет смысла дальше договориться. Ну, то есть, да, сейчас мы подвезли 10 мешков пороха, и граница отменится. Мы даже примерно заранее представляем, где она остановится. Если у нас военное дело хорошо, мы понимаем, что вот это придется бросить, а вот на этом линии не сможем закрепиться. Мы даже можем заранее начать. И у них еще конвой идет с порохом, а мы уже сюда. Там драться, мы можем драться здесь. Следующий момент. Ситуация на Лангедоке подразумевает большое количество действующих одновременно лиц, причем в разных уровнях. На практике лица, как правило, никогда не встречаются между собой. То есть Сталин, конечно, разговаривал с Жуковым, но Сталин не пересекался ни с Гитлером, ни с Вермахтом. В общем, своих союзников он тоже в глаза не видел в Ялтинской встрече.
Тегеранский,
да. Соответственно, то есть он уже 3 года как был союзник, а он еще не встречал. Более того, они бодались, когда они вступят в войну, сейчас или через полгода, но и те, и другие знали, что они в войну вступят. То есть на самом деле это опять же было положение устойчивого равновесия, которое определенными усилиями сдвигалось на чуть пораньше или на чуть попозже. Не было такой ситуации, что неизвестно, вступят ли они в войну или нет. Англия поступилась уже, она уже воюет, в чем-то себе воюет.
Америка не может.
Ну, да, могли. А в общем, как бы Америка в стороне. Ну да, Америка могла остаться в стороне, конечно. Ну, в общем-то, Харбор это было довольно трудно, и Рузвельт вполне сознательно пошел на обострение ситуации, чтобы в войне участвовать сильно, потому что это спасало экономику. И в общем, то, что Америка ввяжется, то есть вопрос опять же только в объеме. Вот здесь уже был выбор. На самом деле брать историческую ситуацию один в один мы не можем, с одной стороны. Но с другой стороны, в исторической ситуации возникают такие коллизии, расплетения, которые мы отравились не придумали. Поэтому что мы должны делать? Поэтому мы возвращаемся. И мы должны делать некоторые схемы, расставлять персонажей по этим схемам не так, как они стояли в истории, а в те положения, в которых перед ними будет вот то самое пространство необходимых решений, вокруг которого мы пляшем. Думать об этих несчастных пластах, потому что когда ты думаешь о пласте игры, то есть списке вопросов, группе интересов, которые так или иначе с этими вопросами коррелируют, ты автоматически этим вносишь тот факт, что пласт не может вспомниться. Просто по факту того, что у тебя имеется N несовместимых, там не полностью совместимых интересов и несколько ключевых фактов, которые могут принимать одно из нескольких событий в положении. То есть, допустим, мы берем пласт экономики. У нас в пласте экономики есть там 6 действующих субъектов, все разные. У этих много силы, у этих много власти. То есть, грубо говоря, эти имеют большой оборот с Испанией, эти имеют большой оборот с Францией, а эти просто выращивают зерно. А эти получают деньги от того, что приходят в пласты. То есть у них немножко разное положение, они играют разными инструментами. И есть несколько знаковых факторов, которые меняют для них для всех условия. Например, есть пошлины на пошлины. Разрешен ввоз из Франции, запрещен ввоз из Франции. Это факт, который является важной новостью для всех, кто сует пошлины. Для кого-то он является новостью умилительной, по крайней мере, полуразорительной. Для кого-то он является новостью, и надо чуть-чуть еще динозавр. Но для всего этого пласта это нет. Как только ты начинаешь думать об этом как о пласте, он уже не может вспомнить. Просто потому, как ты его начал лепиться. Как только ты начинаешь лепиться от интересов, ты вынужден за каждым персонажем слух охотиться, чтобы он не схлопывался. В этом постоянная разница. Теперь возвращаемся обратно к нашему Генриху. Вот имеется у нас пласт женитьбы, допустим, той же самой Болейн. Если мы никак не преображаем историческую ситуацию, то вообще говоря, нет ничего такого. Еще у меня несколько претензий было. Очень крупных, которые очень важно запомнить, записать и никогда больше так не делать. Значит, во-первых, фраза «они не могут делать все, потому что войска не пойдут». кто будет отвечать в Бегрансиве. Я убил ее, потому что она пыталась отравить короля. Кто определяет, поверил в войска или нет? Настя? Или кто? Или у нас войска есть на игре?
Значит.
Таким образом, победа либо проигрыш всей фракции целиком зависит от того, что скажет Настя.
Ну, понятно.
То есть его, от его настроения. Предположим, он не выспался сначала. Что мы имеем?
Нет, мы можем сделать так, что кидаем кубик.
Еще интересно. Ну, или ну кубик это уже лучше, чем мастер.
И человек, когда делает отчаянное действие, должен понимать, что...
Оно отчаянное или нет? Он считает дело не отчаянным.
Нет.
У тебя критерии нет.
Убить кого-то и...
Убить кого-то не есть отчаянное.
Не имеет доказательств, что она отравилась.
Что и есть доказательства? О том, что есть доказательства, надо в палате лордов вообще-то разговаривать. А задним числом можно отнести чего угодно. То есть у тебя нет инструмента, на который бы мог этот человек опираться, чтобы прогнозировать свое поведение. Вот смотри, дальше допустим, если эта ситуация определяется кубиком. Вот результаты дуэли определяются кубиком.
Нет, можно вот все это прописать. Допустим, если все три генерала...
Нет, стоп. Ты не можешь сказать, сейчас я поставлю заплатку, и оно заработает. Если существует очевидное неправильное решение, не надо ставить заплату на менять ситуацию. Критерий, наверное, какой-то там четвертый, кажется. То есть, если ты говоришь о возможности такого инструмента, то ты должен сначала понять этот инструмент, сначала прописать инструмент, а потом смотреть, как этот инструмент будет накладываться на игроков. Ни в коем случае не в варианте ради вот этого я добавлю инструмент и посмотрю, может, кого там еще касается. Вот. То есть, если мы вводим, допустим, мы вводим, дальше продолжаем разговор, допустим, мы вводим инструмент кубикового определения по случаю войска. Что очень, ну, как бы спорно, потому что очень многое зависит от оценки. Но, допустим, если мы вводим систему в том виде, в котором она вот дуэли вот здесь вот в игре. Допустим, тот же самый Гемла, как его там зовут, Гемла Греда, да. Даже если тот же самый Гимла Греда решает, будет ли он драться с Далом на дуэли, он точно знает, что он вообще всю жизнь трусил драться с Далом на дуэли. И предпочитал иметь богатую провинцию и большую армию. Вот. И теперь, скорее всего, когда к нему станет вопрос, вызывать ли Далом на дуэль, если это упрется, он будет апеллировать мысленно к тому, что всю предыдущую жизнь я боялся, и либо свалится в истерику, типа, всех зарежу, либо, соответственно, примет такое же решение, как всю предыдущую жизнь. Но у него, по крайней мере, есть способы это оценить.
Угу.
Потому что у него сказано, что всю предыдущую жизнь он боялся это сделать. Значит, он подразумевает, что он не самый великий товарищ, который здесь присутствует. По крайней мере, видимо, не думает, что он сильнее, чем Далок товарищ. И уж точно не родня Кули. А здесь ситуация с определением победителя войска. Этой ситуации нет. Что можно пытаться исправлять, то есть пытаться исправлять можно. Можно вводить некие знаковые события. То есть, например, только Дашкова может знать, что если Екатерина II появится среди этих самых, то они за ней пойдут. Или там Тукарлов может знать. Он может это либо ей сказать, либо не сказать. То есть это будет... Но фактически тогда поддержку либо не поддержку будет решать один из игроков. Какие-то знаковые события можно ввести. Но, опять же, тебе надо будет нифигово так помучиться, чтобы эту систему сбалансировать. Потому что в этом случае ты должен был сделать так, чтобы у тебя ничто не слипало. Чтобы этот игрок реально определял, поддерживается ему или нет. Потому что если, не дай бог, его интересы там хотя бы блокируются с интересами получать, то вопрос, давать ему войска или нет, не станет. Вот. Дальше, следующий. Игра против мастера войска. Казнить нельзя подменять. Игрок не должен, ну вот, не должен игрок играть против нас. Он сюда не для этого пришел. Так. Ну и в чем разница между маршалом непонятно, но это тоже там, это уже можно как-то продумать. Хорошо. Если мы абстрагируемся от как бы реалий, от исторических реалий. И попробуем плясать от пластов. Давайте, соответственно, посмотрим на, во-первых, на пласт Ну, первый базовый класс, с которого мы начинаем, это, конечно, свадьба, свадьба короля. Что может быть на этой свадьбе? То есть, какие в этом пласте могут быть знаковые события, о которых бы хотелось услышать всем присутствующим, изменяющие стоимость своего пласта? Ну, давайте вариант.
Возможности иметь наследника у
Юсупа. Планы болезни.
Планы Юсупа.
Юсупа, да. Первое, две важные новости. А при этом кто-то может обладать этой информацией, со всей очевидностью. Может быть, какие-нибудь данные, дальние родственники Анны Болейн, которые знали, что она перенесла там простуду с кровотечением. И они могут эту информацию либо дать, либо не дать. Она может быть, соответственно, либо серьезной, либо несерьезной, приличной, либо приличной. И та же самая ситуация по Арагонской. То есть, грубо говоря, кто-то может точно знать, что ей три раза не повезло, но в четвертый раз повезло не может. Или же кто-то может точно знать, что в четвертый раз не будет. Хорошо, какие еще новости могут быть в этом году?
Хотя бы намек.
С условиями, на которых можно договориться.
Да.
То есть папский легат, который сюда приехал.
И просто абстрактное письмо.
Ну, с абстрактным письмом нужно договариваться. Ну если оно на руках. Оно может быть на руках у кого-то, да. Оно может либо сыграть, либо не сыграть. Он может его достать или не достать.
Что в этом письме?
Разрешение на.
Чьи-то, скажем, чьи-то агенты перехватили его по дороге, и там случайно попало кому-то в руки, его там не
упросили. Я вообще думал, что у нас испанцы будут считаться хозяевами папы. Но можно ввести.
Есть маленький фокус. Испанцам нет ни одного. Во-первых. Во-первых, этим ты составляешь пласты. То есть решение в одном пласте однозначно дает решение в другом пласте. Если испанцы практически хозяева папы, то разговор идет о следующем. Вы мне даете брак, за это я вам даю пошлину. Одно решение, решение одного пласта фактически полностью означает решение другого пласта. Вместо того, чтобы быть двумя шагами не просто, они находятся одной. Вставлены друг к другу. Что, конечно, лучше, чем тот бардак, который у нас был вначале, но все-таки хуже, чем мы можем сделать. То есть согласен. Соответственно, мы запускаем письмо. Письмо может быть либо в комплекте с папским легатом с необходимостью переговоров, либо оно может быть просто в руках у кого-то из местных католиков, и, соответственно, католики могут вокруг него группироваться и решать, играть ему как или не играть.
Угу.
То есть кто-то один знает, что есть папское письмо. Ему нужно набрать соратников, чтобы что-то сделать, и тогда будет хорошо. Что еще мы придумали?
Какая
история? Нет, новость. Какая новость? Какое событие? Какое изменение ситуации? То есть не антураж, а что? То, что будет вовлечено в систему принятия решений. То есть какое-то событие стало известно, кто-то что-то объявил, кто-то что-то сделал. И для всех участвующих в этом пласте картинка изменилась.
Это
ситуация развода, правильно? Да. С пластом развода. Развод с Анной, лишение потенциального наследства Марии и свадьба на Анне. Ну, ладно.
Ну, что сказать, я плохо на физические реалии.
Ну, женский период, если жив, представляешь.
А.
Представим, что Анна Болейн есть любовник.
Ну вот, да. Хотел сказать. Предыстория, либо...
Это не предыстория. Это не предыстория. Это факт, который делает невозможным брак.
Если он появляется внезапно.
Если он появляется не внезапно, он кончается отрубанием головы. Если выясняется, что она женилась, а у нее был с кем-то консумированный брак, то, в общем, это кончается казнью. То есть на самом деле, да, наличие любовника у любой из сторон. То есть де-факто любая из сторон на самом деле может иметь любовника. Анна Арагонская может иметь любовника, лесбиянку. Ой, Екатерина, в смысле Арагонская, может иметь любовника, лесбиянку. Мария может иметь любовника из низкого сословия, что лишает ее возможности консолидировать престол. Ну, не лишает, но, скажем, ставит под большой вопрос. Если это станет известно, собственно. У нас Анна Болейн может быть там тоже с вопросами, с какими-то там, с большими. И, наконец, сам король у нас тоже, в общем, может иметь 4 бонуса прямо сейчас. Что еще можно добавить от себя? Ну, я бы еще от себя добавил сюда же факт закона престола наследия. это то, что может решить парламент, а у нас только по мужской линии передается. Бац, и Арагонская сразу превращается в мишку. Там что ребенка нет. Или парламент может сказать, а что, нам в общем женщин не нравится. Никакой разницы.
Принимает такой закон, а если не только, а Екатерина Арагонская, ну вообще 90 долларов.
Поэтому на месте короля я бы отдавил парламенту цепочки с такой попыткой. Но закон-то может быть какой-то разный. А парламентарии могут поднять вопрос, а давайте вообще обсудим закон о престольном наследии. И все. В обсуждении между собой, как этот закон может выглядеть, при том изменном положении, в котором находятся Тюдоры, они могут виситься, ну, в общем, очень долго, с разлетающимися кусками мяса. Вот. Потому что, допустим, вопрос, кто является правителем, к примеру, мы говорим, что женщина может наследовать престол. Наследует ли женщина имущество? То есть, если она женится на Филиппе Испанском, кто будет хозяином Англии? Филипп Испанский? Или она и принц консорт при ней? Ситуация радикально различается. Да, а в такой ситуации они превращаются просто. Соответственно, еще один фактор мы можем добавить. Это фактор парламента и законов. То есть,
например,
вступить в Великую
генеалогических подробностей. События. Например, здесь нет склонной болезни, на самом деле дочка, которая сейчас ребенок дает
наследство.
Это вполне зря.
Вполне, да. Более
если она бастард, то сразу смещает.
Ну, это сразу исключает. Ну, это
может, же, она исключает
А вот это уже не играет роли. Дело в том, что после того, как ему уже присягнули, это, конечно, для него проблема, но не уже слышно. Они уже присягнули этому королю, такой бы он ни
был. Еще, кстати, объяснение того, что одна из сторон выбирает Генрих, вспоминает Шпоск, который
был. Кстати, да.
Нет, понятно. Анна Болейн может быть французской шпионкой, может быть колдуньей, а не обязательно это как-то любовь.
Дискредитирующие подробности.
Да, ну как бы французская шпионка, это не такая дискредитирующая подробность, как наличие левого любовника. Да и для остальных тоже. Одно дело английскую дворянку ввести во дворец, а совсем другое дело попробовать проститься, непонятно кого. Вот. Соответственно, что мне нужно? А ты, между прочим, записывай. Тебе этот текст отправляют, желательно в допуск. Итак, перечисляем еще раз. Ну, значит, какие факторы у нас играют в власте жены? Это, во-первых,
что там? Я говорил про возможность.
Да, возможность родить наследника. Принципиальный вопрос.
Может быть, просто новость про беременность.
Или, допустим, Анна Арагонская потеряла следующего ребенка, но есть подозрение, что она, возможно, сейчас беременна. Если она сейчас вынашивает королевского ребенка, ситуация меняется диаметрально, предположим. Потому что пока она не родит, ее никто не бронит.
Два раза.
Да. А новость может быть крайне недостоверная. То ли у нее там опухоль, то ли она действительно беременна. То, что будет. Вот. Соответственно, то есть первый вопрос это возможность иметь детей. И
отдельно для Анны и
для всех. Они здесь каждая, понимаешь. Если у нас Мария уже. Мария у нас сколько лет?
16
лет? Да. Отлично. Марии 16 лет, а она все еще не женщина.
Значит, не девушка, в смысле, что она еще девочка.
В смысле, да. В смысле, еще не девушка.
Еще не девушка.
Еще не девушка.
В смысле, созревание.
И вообще-то это должно случиться было 4 года назад. А знает об этом не все. Потому что в спальне у нее бывает только очень узкий круг лиц. Это дело государственной важности. То есть, знает, может быть, какой-нибудь один советник, который в ужасе молчит в тряпочку. И еще 4 человека. Причем все из ее внутреннего круга. И никто из внешнего. То есть может быть вот такой факт. А может быть подозрение, например. Потому что опять же ситуация, например, мы можем подозревать, то есть вот наша фракция может подозревать, что у Марии что-то не то вот по женской части. А дальше мы начинаем выяснять, что у нее. Любовник у нее, проблема у нее с тем, что она не девушка, еще не девушка, проблема с тем, что она уже не девушка. То есть спектр вариантов огромен. Процесс выяснения, что же не так с Марией, а она умерла, по-моему, от опухоли, причем жевать, может затянуться, в общем, очень надолго и выдать кучу народа и быть очень особым сам по себе.
Можно и Генриха.
И Генриха туда тоже можно вязать. Вау! Нет, ну инцест это перебор, у него Анна Болейн есть. Вообще, у него есть вся Англия, в конце концов.
Не, вот можно действительно посмотреть такое, что на самом деле Мария не дающая. Вообще, у Генриха будет выпить.
Может быть вариант. А, причем кто-то может пытаться это доказать в отсутствии, допустим, у нее есть ямочка на подбородке, а у Генриха нет ямочки на подбородке. И у Арагонской Екатерины тоже нет ямочки на подбородке. И дальше вы можете начинать там, короче, нудеть.
Команда это тоже или нет, это легенда, только в противостоянии Екатерины и Анны.
И вред от этого, очевидно, собственно, Екатерине. Потому что если ее ловят на том, что у нее ребенок не от Генриха, она уходит под топор скуда. Прошу прощения, не под топор, а под меч.
Ну,
она может, кстати, и сама вообще-то не знать.
Екатерина это изначально проблема, потому что она, прежде чем выйти замуж на Генриха, 5 месяцев перед этим она уже имела старшего брата.
Ну да, то есть, кстати, да, вопрос консумированности всех браков присутствующих. А, и брака Анны Болейн тоже, она вроде как была до этого замужем, да? Формально. А, соответственно, ты записывай. То есть, что мы записали? Возможно, медики мы записали. Для каждого из присутствующих. Ну, для каждого из играющих в этом. А, наследственное заболевание в одном из родов. Более того, даже у нас одна из сторон, к примеру, может иметь длинный список того, что реально может помешать Анне Болейн. То есть они вот, одна из фракций может иметь вот такой список, который начинается с того, что она может это, может это, может это, может это, еще может быть это. И надо все эти 5 вариантов проверить, вдруг нам повезет и на чем-то одном из этого мы ее поймаем. Ну да, не нетленно, вот так, в конце списка отдельно. Вот. То есть, грубо говоря, они могут даже и не знать, что с ним не так, но четко знать, что было бы неплохо, если бы мы что-то нашли. Или сделали вид, что нашли. Или смогли доказать, что мы нашли, даже если мы не нашли. Вот. А дальше какие у нас еще могут быть? Ты упоминал...
Информация из Рима.
Да, информация из Рима. Соответственно, по браку, ну, в общем, определяющая новость. Потому что если Рим говорит, а что, собственно, не согласны, в этой ситуации операция... чреват. Потому что если ее просто разводят, то ее просто разводят. А если ее наказывают за то, что ее брак с его братом был консумирован, то это значит, ее уже наказывают. Совершенно другой разговор. Ей, в общем, лучше живой, чем мертвой. Дальше. Следующее положение было. Любовники. Стадо любовников. Все со всеми. Ну, не все со всеми, но подозрения есть на всех. То есть про Генриха просто никто даже не сомневается, а про всех остальных имеется вопрос. Соответственно, от кого, собственно, мальчик в случае Марии, в случае Анны Болейн. И я бы вспомнил, ну, соответственно, и варианты наследственного заболевания. В роду Болейн и наследственного заболевания, соответственно, в роду Арбатки. Потому что если она родила больную дочь, то ее положение сильно ухудшается.
Кроватый бастард есть. Дедушки нет,
скажем. А, да. И вариант с законодательством, про который я совершенно забыл, который тоже в эту же кассу.
Совершенно реально испанский родственников.
Тогда будут деньги вообще все. Собственно.
И даже еще туда. Они же от испанского. Ну, собственно, сестра родная и тетя были сумасшедшие. Их можно
здесь. Признаки сумасшествия. Или ничего. Видели ли вы признаки сумасшествия королевы? Я видела то, что меня напугало. Ах, как это все серьезно говорит. Окей, замечательно. Соответственно, признаки сумасшествия, их трактовки, и не дай бог тебя признают уже свидетелем, поэтому лучше никак не говорить. И так далее. записывай.
Ну, это что?
Да и закон по поисковому наследию. Потому что очень, очень шикарная возможность, права на то. Вот. Если, что мы можем сделать дальше? У нас имеется некоторое количество фигур. То есть у нас, как мы там перечислили, штук 7 основных фигур, и ну, где-то ну, еще где-то столько же дополнительно, если мы чекаем 15-20 делаем. Соответственно, вот эти все факторы нам надо будет раскидать по ним. Причем как именно мы будем их раскидывать, будет зависеть от других классов. То есть если нам как где-то надо будет сделать, чтобы что-то с чем-то не слипалось, мы можем выдать радостный ебол. Нам не обязательно это сейчас определять, мы можем там физической ситуации. Окей. Хорошо, с этим пластом более-менее понятно. Что мы получаем на этом? Мы получаем на этом очень плотную типа информационную игру. Угадай, какая гадина здесь знает тайную информацию о том, что есть присутствующий. Кстати, информация о том, что у Генрика не может быть детей вообще, это тоже очень ценная информация, потому что у него может быть там 1000 любовниц и ни одного ребенка. А если взять из фильма сюжет о том, что у него есть все-таки одна любовница, у которой ребенок был, к примеру, стоит вопрос, а его ли это ребенок в таком случае. Потому что любовниц у него там было 50 в сбор, а ребенок только один. Еще и голубоглазый. Окей, замечательно. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем ту же самую ситуацию, которая может схлопнуться, но только зависящая от большого количества факторов. Дальше мы можем смело добавить к этой ситуации еще и судьи правоведа, децидентоведа. Почему? Потому что часть из этих информации, часть из этих, то есть они могут быть вовлечены в этот спор, определение важности некоторых факторов. Некоторые факторы сами себе понятны, а некоторые факторы могут быть важны либо не важны в зависимости от традиции. То есть юридической практики. Плюс что-то может тут решаться голосованием, то есть соревновательным судом. Это высказалось, лорды в количестве 5 штук, у нас на мере запуска 5 лордов, в принципе, это вполне нормально на суд, можно даже больше. Потому что у вас лордов много здесь сидят половины присутствующих. И они проголосуют, верим, не верим. И сразу суд превращается в гораздо более смешную штуку. А король королевским правосудием не может судить свой вопросы. Соответственно, если встает вопрос с тем, чтобы судить Анну, эту самую Арагонскую Екатерину, в смысле, король не может судить свое решение. То есть вот эту самую Анну Болейн, он, например, может казнить королевским указом. А, соответственно, Мария, например, он королевским указом тронуть не может. Это может решать как палату лордов. И приехали. Вот. Соответственно, что мы еще можем подумать? Как сделать, чтобы конструкция не слипалась? Во-первых, вариант слипания... Во-первых, интересы Генриха могут оказаться несовместимы с интересами Анны. Потому что иначе она будет сидеть и ничего не делать. Соответственно, у нее может быть декларированный интерес один, а фактически совсем другой. И об этом надо подумать. Если в истории у нее был декларирован интерес один, а фактически другой, то фактически мы с вами никогда не узнаем. И у нее там могли быть у папочки долги на клинику или еще что-то в этом роде.
Буквально было бы, если бы он не болен, была бы
Кто не знает, как это будет?
Ну, была.
Это даже не обязательно бизнес. Сестра у нее была. Положим, что она была похожа.
Я тоже думал, персонаж.
Да, он прикольный персонаж. А она может быть банально похожа, соответственно, в половине сибирских показаний фигурировала одна, в половине другая. Он не знает, кого он из девочек Валин видел. Видел маленькую девочку Валин, кажется. И они возрастом почти одинаковые. Вот. Если предположить, что они похожи, что логично, то вот, соответственно. Что?
Не,
нормально. То есть свидетельские показания могут быть еще завязаны на то, что они вот там хрен разберешь, кто из них. Да и в документах может быть написано «девица болеет». Обвенчалась с... Кто из них? Ну, понятно. Вот. И так далее. Двигаемся дальше. Допустим, Анну с Генрихом мы можем расцепить. Что для этого надо? Для этого надо, чтобы Анна была сволочью выписана. Хотела чего-то такого, о чем они с Генрихом не могут договориться. Простейший вариант... Это если она не может родить наследника, она это знает. А в этом случае ей надо как-то сманеврировать. Или если она знает, что Генрих не может родить наследника. Может быть такая ситуация, что она лезет на трон, вполне четко осознавая, что у Генриха детей нет не будет. А наследника она не должна как-то придумать. И вот как она это наследника будет придумывать, это ее сексуальный процесс. Вот. Ну, то есть, короче, первое, что нам надо сделать, чтобы их расцепить, это сделать их занамеренно. Поскольку Генриху быть тайно занамеренным нет никакого смысла, он в открытую может быть занамеренным, то, соответственно, единственный тайно занамеренный здесь может быть и там. Соответственно, с испанцами, Арагонской и Марией. Как эту связку расцепить? Это уже сложнее.
У меня с Марией есть идея внесения персонажа одного, который мог соединиться с персонажем другим, молодого, перспективного, положим, племена, у которого неплохая есть военная поддержка. И такая, знаешь, ситуация...
А почему он мешает работать?
А ситуация то, что как бы он хочет заручить поддержку и занять трон. И, соответственно, же выше сценарии. На дочери королевской крови.
Господь мог вообще тебя раскинуть себе. Что-то я как-то сильно
сомневаюсь.
Ну, я имею в виду, что я бы... А нет, ну молодым красивым можно сильно. Хорошо, а если молодой красивый это не сидит? Если у нас мама блокируется с испанцем, и доченьке говорит, блокируйся с испанцем. А доченька вообще-то уже договорилась с французом. Кто такой, да? А вот это как раз можно сказать. В смысле, до игры на уровне водных? Да. У нее на уровне водных может быть вполне себе хорошая договоренность с французом. Играть в, как бы, в руку мамочки означает потерять все, что она наработала годами улыбок.
Нет,
нет. Да по-любому.
Допустим, она заинтересована в любом случае, чтобы лет 15 какой-то еще сделать.
Ну, это да.
Соответственно, чтобы правда Екатерина будет действительно. Тут она не в любом случае. А вот другие вопросы.
А вот эту ситуацию, во-первых, мы можем разбить эту ситуацию. Во-первых, Мария вполне может сыграть против мамочки. В каком варианте? В таком варианте, что брак не будет аннулирован, то есть она останется наследницей при мертвой маме.
При разведении.
Да, конечно.
При разведении. Кстати, при разведении. Сложно
вопрос. Нет, ну я не знаю, как это исторически, а сделать на это так можно.
Ну, я имею в виду, что я не знаю, не теряется ли право наследования при разводе.
Теряется.
В таком случае
можно пример. Можно исправить на уровне общей жизни.
Ну, можно, но пример твоего
маленького. Хотя такой, мол, такие.
Если удобнее. Генрих не обладает
тогда. А Генрих, к сожалению, не может решать свое право наследования. То есть может, но очень в ограниченных пределах.
Но мамочку можно завязать.
Сослать в монастырь и не развестись, это для него смысла не имеет. А сослать монастырь и развестись, это значит лишить дочек наследства. Ну, постричь монахи, да, но тоже для него это все равно бьет по Марии. А вот если мамочку за что-нибудь козлять,
тут надо еще учитывать, что ты вообще рассматривать соображение, ну вообще положить, потому что с папой это надо
двигаться. В дружественную Ирландию сослать, хотя нет рискованно. В дружественную Ирландию у него сразу войска найдутся. Ну.
Может, если у вас Мария.
А она на церковной карьере далеко не улетит. Она выше Аббатисы не продвинется, а сейчас она наследница английского престола.
Нет, у Марии какие-нибудь вообще вещи? У нее может быть, во-первых, какой-то тайный альянс с французами.
Хорошо, кто мне еще?
Скажет мне, может быть, любовник англичанин.
Любовник англичанин не нарушает ее договоренности с мамочкой.
Он еще может быть их там.
Тут у нас может она против мамочки, какая-то такого агрессичного, если будет.
Может, у тебя сама тайная протестантка?
Ну уж.
А, не, ну зачем портить антураж-то? Она же известна, что она была многоугольная католичка.
А, это самая Мария?
Да, которая там чуть не вырезала все правда. Чудом не вырезала. Чуть не довела до восстания англий. С любовником проблема. Любовник это еще не проблема. Любовник это проблема, в смысле, ай-яй-яй, девочка, как ты нехорошо поступила, скажет ей мама. Сиди-ка ты дома, любовником Витя, только раз в год, пока не договоримся, потом разберешься. Вот. Все у вас будет хорошо. Но об этом они смогут
договориться. Вопросы сопровождаемые с Марией, они какие вообще? Наследует ли Мария Фрон, на кого она едет замуж? Это два разных вопроса.
Есть идея, что Мария... Пошедшая, но она об этом знает.
Тщательно маскирует.
Тщательно маскирует. У нее иногда встречаются приступы, грубо говоря, неконтролируемой агрессии.
Неконтролируемая агрессия.
Или она, не знаю, люди потеряли память.
Контролируемое откровение.
Потеря памяти.
Потеря памяти вариант.
Потеря памяти тут бы моделируется.
Потеря памяти хорошо бы моделируется. Потеря памяти моделируется так, что человек не может продолжить тот разговор, который шел 15 минут назад. Причем не помнит, о чем она разговаривала.
Реально, игроку трудно забыть.
И она тщательно.
Да, но игрок может игрок при этом может запомнить, чего он не знает. Mm-hmm. Не может продолжить какой-то разговор.
Может быть еще такая вещь. Допустим, Мария считает. Может быть, Мария действительно точки, но она считает, что она уже. Кто-то ей не считал.
Кажущееся на любое решение. От того, что она, короче. Короче, типичный кажущийся критерий. От того, что ей кажется, что надо играть против мамы, на самом деле ситуация изменится ненадолго, потому что если она плохо сыграет или ей мама скажет, дура, ты что делаешь, то этот механизм как бы просто выключится. Ой, а у нас что-то по времени уже надо? Я просто вообще не следил немножко. Ну, сейчас мы когда... В общем-то, этот класс мы проговорили. Сейчас вот мы еще немножко с испанцами и с Марией. Во-первых, испанцы и Екатерина Арагонская. Испанцы могут захотеть слить Екатерину Арагонскую. Зачем? Угу. Почему они могут захотеть? Потому что на самом деле карта это уже разыграна. Все дружественное отношение, которое можно было на этой жене получить в Испании, давно получено уже израсходно. От дальнейшего... Да. То есть на самом деле от дальнейшего продолжения этого брака Испания фактически ничего не выигрывает. И она в принципе готова сдать Екатерину. И у посла даже лежит письмо, на каких условиях посол готов сдать Екатерину. И Екатерина скорее всего подозревает, что Испания конечно же за нее, но готова в принципе ее уже сдать. Вопрос в том, когда и за что. Если этот элемент мы вводим, он в принципе более или менее эгоистичен, он, во-первых, вводит сложные переговоры, когда по первому нерву выйдешь, а во-вторых, ну как бы возможность полного альянса исключает вообще. Остался, соответственно, вопрос с Марией и Екатериной. Любовник плохо, потому что договорятся. То есть это либо да, то есть либо собственно, два варианта. Либо у Марии очень большие проблемы. Но проблемы сами по себе не заставляют ее ничего делать. Либо Мария уже начала свою игру. Если она начала свою игру, она могла уже договориться с кем-то другим. А договориться она могла не обязательно с Францией. Договориться она могла с Шотландией. Короче. Причем договориться она могла даже в двух вариантах. Я вот не помню. стюартов, по-моему, мужских не было никого. То есть замуж ей там не за кого выйти.
Дело в том, что старшая сестра Генриха VIII, она еще замуж шотландского короля. И своего старшего сына они назвали Артур, рассчитывая, что он будет наследовать английский трон. Поскольку у Генриха единственная дочь, вторая жена.
Возможен ли брак между, соответственно, этим самым Артуром и Марией?
Ну, Артур, ты вряд ли вспомнил.
Какая ей незадача? Ну, я имею в виду, что... То есть, может быть, какой вариант? У нее может быть альянс, но у нее может быть альянс либо с Францией, либо с Шотландией. Альянс с Францией не очень хорошо, потому что он ненадежен. Ей нечем на Францию надавить. То есть, кроме своих обещаний, она не может ничего Франции дать. А в отличие от Франции, Шотландии можно вытоптать.
Что-то?
Вытоптать.
А, ну да.
Когда она станет правителем, либо когда кто-нибудь другой станет правителем, Шотландия может попасть под раздачу. И поэтому она сейчас очень заинтересована в том, чтобы играть и желательно на обе стороны. Так, ну, на месте шотландцев я бы играл за обе стороны. Одного наследника выдавал за Марию, второго наследника выдавал там еще куда-нибудь. Прицеливался на что-нибудь. И болей нам земли дам в Шотландии. Ну, так, на всякий случай. Налаживание отношений. Мне не жалко, а и пойдем. А, то есть, соответственно, мы останавливаемся на том, что Мария у нас Екатерина разветвляется только в варианте, если она ведет свою игру. Окей, хорошо. Что у нас из этого возникает? Из этого у нас возникает, что Екатерина Арагонская остается без инструментов вообще.
Вот.
Что у нее может быть из инструментов?
Возможно, с помощью дочери она пытается
продолжить. Возможно, она пытается разменять дочь на что-то. Это, кстати. Или сказать об этом дочери.
Нет, у нас может быть что? У нас может быть этот самый генерал, который может быть.
В нем могут быть тупо преданные войска.
Он может быть лоялен не церкви. А именно Екатерина.
Угу. Святой красивой женщине очень удобно быть лояльной под ребенком флага.
Да? Ну и в действительности Екатерина действительно была куда-то. И мятеж, который был.
В общем, да, беспровоцированного в основном мясо. Да. Окей, соответственно, что мы делаем? Мы делаем, что, во-первых, Екатерина понимает, что она без инструментов, и поэтому она пытается разменять дочь. И дочь об этом знает. Будучи быть разменена, ей как-то не хочется. У нее свой план. А дочь она может изменять очень просто, выдав ее за Филиппа.
Mm-hmm.
А доченька понимает, что если выдают за Филиппа, то в лучшем случае она, собственно, ну да, разменяли, да. Есть шанс, что Филипп станет королем английским.
Нет, американский королем
английским. Ну, неплохо, конечно.
Да, это лучше, чем английский.
Согласен, думаю. Хорошо, она пытается разменять ее по-другому. Допустим, девочка согласна, ну хрен с тобой, хорошо, я согласна на Филиппа. А он говорит, нет, только не это. По каким-то причинам. Начиная с того, что они двоюродные родственники Людовика Матвея, и Арагонская об этом знает. И Арагонская об этом знает. И знает, что ее дети почти наверняка при перекрестном скрещивании дадут шедевр габсбургской генетики. Вот. А они же двоюродные родственницы.
Да.
Вот.
Они в реальности детей не имеют.
Да. То есть, соответственно, Арагонская может понимать, что за Филиппа ее выдавать нельзя. По основной причине. Пытаться разменять ее на что-то другое. А доченька не очень хочет быть разменена. А Арагонская у нас при этом сидит почти без вооружения. То есть, для этого надо, ну вот тут надо подумать, на самом деле, чтобы, если у нас Екатерина будет сидеть без оружия, то она должна быть в абсолютно правой юридической ситуации. То есть мы можем перебалансировать ситуацию так, что вот как раз на Екатерину ни одного компромата нет, но при этом у нее там войск один лояльный генерал. И все.
Ну при этом также есть парень, который играет только что уволенный в Канта Томас, но он уже все узнает.
Да, ну я имею в виду, что мы можем не давать ей войска,
да.
Но за это выдать ей очень надежную политическую позицию.
Mm-hmm.
Вот. И, ну, собственно, все, всех разблокировали.
Ну, как Фейзи Россия, да?
Ага.
Екатерина,
то есть мы могли сделать два варианта. Либо мы могли сказать, что под Екатерину дают войска, допустим, в Испанск, но тогда возникают очень простые решения, типа все англичане объединяются, и Екатерина перестает играть. А если Екатерина играет не войсками, а другими инструментами, то тогда тут уже объединяйся, не объединяйся, ее же надо за что-то казнить, а ее казнить не за что, все это знают. Чисто как первый снег. Более того, все могут действительно знать, что ее не за что казнить. И здесь мы еще одну вещь включаем. А в зависимости от того, за что ее будут казнить, это может вызывать переход на ее сторону разных людей. Если ее обвинят как католичку, то вот они взбунтуются. Если ее обвинят как то, что она там с кем-то блудила, то взбунтуются вот те. Потому что их дочерей всех по очереди бесчестил Генрих, всех четырех. И поэтому, если сейчас Генрих обвинит Екатерину, то вот то семейство просто взбунтуется с полу. И так далее. То есть можно на каждое возможное обвинение к Екатерине повесить какую-то фракцию, которая сразу же вступает за нее в эту ситуацию. Либо кто-то может что-то очень крупно терять, просто если ее. Ну, как Мария, которая просто теряет престол, если Екатерину судят за что-то, что лишает ее прав. Ну, наверное, все. Что мы за сегодня узнали? Мы за сегодня узнали очень красивый пример, что получается, если делать как обычно. И в чем получается разница, если начинать делать с другой стороны. Я думаю, что пример был достаточно хороший. Ну все, наверное, на этом.
Еще раз через неделю?
Да.